слушаешь «Искусство ошибаться».
Аня, привет. Привет, привет, привет. Добро пожаловать в мой, запятая, наш подкаст, который мы сегодня собираемся делать. Очень рад тебя слышать и видеть, хоть и удаленно.
Привет, спасибо, что позвал.
Да, я сразу честно предупрежу наших слушателей, что это, наверное, не самое обычное с точки зрения договоренности формата, об этом следует сказать. Дело в том, что некоторое время назад мы познакомились с Анной лично через одного из наших сотрудников Гласно с идеей, что нам показалось, что было бы круто, если бы Аня начала делать подкаст. И мы решили, что прежде чем нырять с головой в этот бассейн аудиомира, мы сделаем своего рода такую интро-тестовую запись, в которой просто пообщаемся и предоставим вам, наши дорогие друзья, возможность послушать, оценить и написать все приятные и неприятные комментарии в том числе. Слушай, я, знаешь, что, с чего хочу начать? Я вот гуглил, сидел, я все-таки готовлюсь к записям. У тебя не так вообще много интервью. К тебе не часто обращается или ты часто отказываешь?
Я очень стесняюсь давать интервью и очень стесняюсь разговаривать. Если я вот с кем-то записываю что-то, это нужно для чего-то, это что-то мы пытаемся этим сделать. Потому что, ну, мне кажется, что, ну, кто я такая? Зовут, конечно, и мне это льстит, с одной стороны, и с другой стороны, мне кажется, блин, ну...
Ну, понимаешь, вместе с тем, да, у тебя огромный YouTube-канал, у тебя прекрасно развивающийся Telegram-канал, ты, естественно, там физически представлена, тебя видно, то есть тебя знают, например, не так, как меня, только по голосу, да, тебя знают, как ты выглядишь, и откуда это стеснение идет, ну, в плане, ты — это ты.
Мне просто кажется, что вот я сходила на пару интервью, и все, и я все рассказала, все, что можно знать. За вопросы примерно одни и те же, как правило, про старт и про все остальное. Абсолютно все, что я знаю в профессии, от которой я отказалась, или про блогерство, я рассказала в интернете бесплатно, без дополнительных сведущих и интервью. Поэтому я говорю о том, что вот что-то в журнале один раз было, пару раз я ходила на подкасты, и это чисто потому, что это выполняло какую-то функцию, поэтому я пришла. Сори, у нас такой тоже честный формат, когда ты сначала говоришь, для чего мы здесь разговариваем с тобой, и я поддерживаю тебя заявлениями о том, что да, действительно, я вот так вот хожу по разным местам с какой-то целью.
Ну, это, кстати, хорошая позиция, не давать интервью бесцельно, потому что я довольно часто, например, вижу, ну, во всяком случае, видел, да, каких-то одинаковых спикеров, которые кочуют из одного шоу в другое и рассказывают везде примерно одно и то же. При этом и авторы этих шоу соглашаются с ними разговаривать, и самим этим, ну, спикерам, гостям интересно ходить и рассказывать одно и то же. На мой взгляд, это, ну, честно говоря, скука смертная, когда тебя спрашивают примерно одно и то же, и ты такой, типа, ну вот, моя компания, там, мой канал, мой YouTube, whatever, начинался вот так. Поэтому позволь мне спросить, как начинать? Ну, я не буду этого делать. Слушай, а какой вопрос чаще всего повторялся? Ну, вот я предвосхищаю, что про создание, да, там, про какой-то творческий путь, или что было чаще всего?
Даже нет. Чаще всего это вопросы, так или иначе, связанные с иллюстрацией и рисованием. Художники очень сильно интересуются, как набрать свою аудиторию и как продаться. А в контексте блогинга вопрос, конечно, из серии «Да, как начинала?». Людей очень интересует этот момент от нуля до, не знаю, до десяти. Где и 100, ну, типа, ну, условно, да. Что вот какой-то первый вот этот вот шаг, какой-то первый вот надрыв, как он выполняется, что нужно делать, как будто бы есть какой-то алгоритм, который нужно соблюдать. И, по-честному, там, 10 лет назад у всех это все было по-разному, у кого-то просто залетело, повезло, не знаю, что-то там щелкнуло, и все пошло. И сложно как-то это структурировать и сказать, да, вы знаете, вот 10 лет назад вот это вот было модно, и алгоритмы работали по-другому, и вот поэтому вот так вот началось. Повторяйте теперь это так же. Вот. И с рисованием это тоже очень сложная штука, потому что непонятно, зачем тебе аудитория, там, что продавать им что-то, тогда можно, не знаю, агрессивно рекламироваться и записывать рилсы. Или тебе нужны люди, которым нравится то же, что нравится тебе, условно.
Ну да.
Тот же стиль изобразительного искусства или что-то такое. Вот, поэтому это все очень сложные материи. Я, насколько могла, ответила на своем канале на такие вопросы на Ютубе. Ну, в течение многих лет отвечала. И сейчас я просто не берусь даже обсуждать это.
Настолько заколебала, да?
Мне не хочется говорить «заколебала», но действительно, мне кажется, что я все сказала, и мне просто ощущение, что я человек-пугай, который повторяет снова и снова одно и то же. Типа, ребят, я не знаю, ну вот так можно попробовать. У меня довольно уникальная ситуация в плане того, что блогинг толкал мою иллюстраторскую деятельность, даже когда денег еще там не было. Иллюстраторская толкала блогерскую. Поэтому я не могу переносить свой опыт и как-то что-то кому-то насаждать в этом плане.
Прям скромность во плоти, и не в плане того, что я над этим как-то иронизирую, но это довольно, знаешь, такая умеренная, приятная позиция, потому что мне кажется, что есть, ну, там, несколько категорий артистов, да, творческих людей, одни из которых очень, мне кажется, любят рассказывать, что вот, теперь получится, вот так надо сделать А, Б и В, и у вас тоже будет. Но, возможно, это, кстати, отдельная категория блогеров. Есть те, которые такие, о, черт его знает, никакого секретного ингредиента нет, давайте просто попробуем что-то делать, и вполне вероятно, вам удастся. Блин, ну это любопытно, что ты уже все рассказала, что ты хотела рассказать, потому что это ставит передо мной непростую задачу.
Да, извини.
Я тебя прощаю, потому что у меня вопросы-то все равно есть, и я их задам, хочешь ты того или нет.
Ура.
Да. Давай, знаешь, вот о чем поговорим. Мы с тобой когда были на первом звонке, собственно, вспоминали одного нашего товарища, который из как раз аудиопрофессии, назовем это так, перешел в довольно нетипичную историю с ведением группы, которая там читает определенную книгу. И это, безусловно, связано с тем, что ну, ты оказываешься на новом месте, начинаешь меняться. Вот сейчас, собственно, оглядываясь назад на прошедшие 2 года, ты понимаешь, какие с тобой изменения произошли? То есть в какую сторону у тебя, не знаю, поменялось твое творческое амплуа?
Да, это миграция очень сильно срезала большой кусок творческой активности лично у меня. Мне кажется, что у многих это произошло, потому что, на мой взгляд, много сил, энергии, способностей уходит на то, чтобы адаптироваться в новой среде. Естественно, у тебя нет столько энергии свободной и, не знаю, свободного времени на то, чтобы придумывать всякие классные ништяки, отдаваться своей работе вот настолько, насколько ты привык. Так что в эмиграции вот за эти последние 2 года у меня жестко упростилось вообще все, что я делаю. У меня стандарты к себе... Это немножко... стыдно признавать, что я упростилась. Это значит, что я делаю менее прикольные вещи, но приходится чем-то жертвовать. Я придумала чаще делать формат, когда я просто сижу, разговариваю с аудиторией, и все еще нравится это видео, они все еще набирают много просмотров. Просто мне чисто физически сколотить их легче, потому что проблемы были такие из серии, что даже лампы нет, подсветить лицо нечем. Или нет штатива, я не могу поставить на себя нормально записать, или не могу записать влог привычный, например, домашний. Я помню, что первые там несколько месяцев я записывала, у меня не было лампы, у меня не было штатива, а я блогерша, у меня раз в неделю видосы. Как можно без лампы, без штатива? Ну просто у меня еще нет кастрюли, у меня еще нет...
Ну да, какой штатив, собственно?
У меня еще много чего нет. Вот. И приходилось чем-то жертвовать. И кто-то, конечно, кто-то из зрителей замечал, что странные ракурсы, она типа не старается, что-то не то. Но в целом аудитория очень доброжелюбная, скажем так. И они мне многое простили, за что им спасибо.
Мне кажется, что это, наоборот, довольно сильная позиция. Честно и открыто говорить, что, блин, да, пришлось пожертвовать. Я понизила свои стандарты, но как поменялась и обстановка. Это... Наоборот, мне кажется, в этом и как-то можно пафосно сказать сила в слабости. Но на
да,
самом
сила
деле...
в том, что я признаюсь в этом, я в, этом, в этот момент занимаю более сильную позицию, типа я клитером командую, но...
Это случайно появилось.
Вынужденная какая-то мера, которая, ну типа, да, в моменте такая работа не так важна, то, что я делаю, не так важно, и Конечно, в идеальной версии меня я бы такая, нет, это моя деятельность, сейчас мы себе из этой комнаты делаем студию, как сделали мои коллеги в эмигрантах. Вот я недавно познакомилась с одной замечательной блогершей, которая занимается подкастами и видосами.
Кто?
И она
кто?
Вот...
Кто?
Маруся Черничкина, мы с ней записывали подкаст.
Да, да,
и вот
точно.
Она пока жила в Грузии, она оборудовала себе студию. Прямо самую настоящую студию, прямо с этими звукоподавляющими панелями этими, полный фарш, подсветка, вообще все. И я, конечно, это посмотрела, такая, и потом я сажусь записывать свой видос. На коленке, на книге.
Слушай, а сейчас что тебя останавливает от того, чтобы, ну, тоже попытаться собрать какой-нибудь там просто задник, уголок?
Я живу на чемоданах, я не знаю, сколько я здесь еще просижу. У меня ощущение, что еще, типа, не знаю, несколько месяцев. Плюс я сижу на огромных сумках уже. Вещей такое количество, что его невозможно с собой никуда уволочь дальше. То есть чем больше ты покупаешь, тем более крупногабаритных вещей и техники. Мы говорим о том, что я не могу увезти такие простые вещи, как косметику, например, и две чашечки, которые я слепила на керамике условно. А когда мы говорим о штативах, об освещающей, осветительной аппаратуре или о чем-то таком, это поэтому мне очень нравится формат говорящих голов, микрофон, наушники. И тебе, в принципе, кроме ноутбука, больше ничего не нужно.
Да, это довольно удобно. Моя вот студия, например, которую, на самом деле, ты сейчас видишь в кадре зума, по сути, это вся студия. То есть у меня пантограф, да, стойка для микрофона, несколько проводов, собственно, сам микрофон, в который я сейчас разговариваю, и там звуковая карточка, предусилитель. Все довольно быстро упаковывается. И это восхитительно, потому что ты можешь где угодно достать. Я работал из гостиниц, отелей, каких-то других квартир, и плюс-минус ты везде звучишь одинаково. Ну, там, с поправкой на стену, но тем не менее. Так что да, я тебя хорошо понимаю. А куда ты хочешь двигаться? Ты говоришь, ты сидишь на чемоданах. Утомила Грузия. Извини, что, может, я сливаю локацию, но, по-моему, наверное, ты сама про это говорила.
Нет, это открытая информация. Я сначала жила в Турции, потом в Грузии. Это хороший вопрос, потому что этот же вопрос я обсуждаю со своим психологом.
Отлично, я для этого подхожу. Я могу делать, знаешь, как... Анна, что вы? Ага. А что с этим больше
беспокоит?
Делай
долгую паузу
да,
и спрашивай.
Да, да, это работает как всегда.
Как ты себя чувствуешь в этот момент? Что это значит для тебя? Шутка, моя терапевтка никогда себе такие вещи не позволяет, кстати. Я не знаю, насколько это нормальная практика у психологов так говорить. В общем, сначала у меня было... Так, прошлым летом у меня загорелась отличная новая идея, когда я поняла, что я не хочу жить в Турции, например. Я такая, я буду делать себе визу талантов. Я умышленно под эту визу талантов провела выставку, мы подготовили публикации в интернете, про меня радостно написали, все собрали, все готово, и потом происходят какие-то другие события, после которых виза талантов потеряла свое обаяние, и я такая, я переезжаю в Грузию прямо сейчас. Я переехала в Грузию к молодому человеку. Изначально планировалось, что он приедет ко мне в Турцию. И я приехала тогда, вот в этот момент ожидания на пару недель в Тбилиси. И мне настолько понравилось здесь больше, чем в Турции. Возможно, потому что там за полтора года я устала чуть-чуть от турецкого менталитета или что-то такое. Возможно, потому что движение чуть-чуть менее хаотичное и на пешеходных переходах все-таки пропускают иногда. Вот. Может быть, потому что есть бекон. Это важно. И из Грузии у нас там были другие планы, куда нам дальше двигаться. И теперь я все чаще эти планы в своей голове как бы размениваю на то, что, а может быть, вернуться в Россию? Может быть, вернуться в Россию? Мне все так ужасно. Я поеду в Санкт-Петербург и буду счастлива там жить. Ну, мне-то что... В общем, две активные сейчас есть ветки развития. Что я уезжаю куда-то дальше, куда секрет, и на каких условиях не разглашается.
Читайте об этом в Телеграм-канале.
Вряд ли как-то расскажу тоже. И второе, это я бы хотела вернуться в Россию хотя бы на какое-то время. Я, если честно, очень сильно физически меня измотала, потому что за эти два года произошло столько... местами даже катастрофических вещей, включая там землетрясение в Турции, из которого я проснулась однажды. И ты встречаешь людей, которые тебе нравятся, которые становятся твоими друзьями, и через два месяца они говорят, мы уехали, мы уезжаем. Мы там в Сербию, мы там куда-то еще, мы в Европу, мы получили Вот этот вот digital nomada в Испании нам одобрили. Да, классика. Все это разбивает сердце. Хочется иногда, честно, очень хочется на ручки к маме. Вот просто.
Я тебе честно скажу, что я тебя очень хорошо понимаю.
И никуда не ехать. И самое главное, что мы все, кто уехал, абсолютно все, вот мои подруги, очень много людей переехали, кто где, короче. Мы все обсуждаем одно и то же, что постоянно хочется вернуться, постоянно хочется домой. Даже если этого дома не существует, как бы уже психологически ты диссоциировался с этим местом. Очень мало людей, кто вообще не хочет возвращаться. Но почему-то все равно говорить это вслух, как будто какое-то, не знаю, что-то непринятое и почти неприличное.
Как будто так.
Типа я скучаю по родине.
Хотя это странно.
Да. Как будто бы нужно быть сильным, как будто нужно изображать из себя бесконечное счастье, энергию и показывать, транслировать возможности и новые классные углы жизни, которые тебе предоставили после переезда. На самом деле у всех есть это чувство, что хочется... Ну, почти у всех. Не будем так утрировать. Просто у многих есть чувство, что хочется вернуться. Даже у тех, кто уже много-много лет провел вне дома.
Я искренне считаю, что... Ну, вот пословица, да, есть «где родился, там и пригодился», и как будто она никогда прежде не звучала так актуально, как звучит сегодня, звучала вчера или, возможно, будет звучать завтра. Потому что, ну, вот, допустим, я нахожусь в Дубае. Ну, будем считать, что это такая арабо-англоязычная культура, да. Mm-hmm. Я хорошо говорю по-английски. Ну, у меня нет проблем с тем, чтобы изъяснить себя, неважно, в магазине или там где-нибудь на деловой встрече. Причем в магазине у меня больше проблем изъяснить себя благодаря там культурным особенностям продавцов, которые преимущественно из Южной Азии, у них там своеобразный английский. И с ними там вот это вот умничать там всякими сложными временами не надо. Просто give this, и чем более ты с таким славянским акцентом это скажешь, тем лучше. Но при этом я вот, например, понимаю, что мне с точки зрения вот буквально языкового окружения ну в 100 раз комфортнее, там находиться в России, в Москве и общаться как бы на русском языке, потому что, блин, ну я им классно владею, начнем с этого. Я чувствую себя банально, сильнее. Потому что, да, окей, я, допустим, знаю много слов на иностранном языке, но все равно как будто я не могу, знаешь, выразить до конца мысль так, как я могу выразить ее на своем родном языке. Это один, лишь один из факторов, да, то есть там их еще очень много. И мне кажется, это абсолютно норм произнести вслух, что, блин, так-то вообще-то хотелось бы домой.
Mm-hmm.
И мне кажется, что старые привычки на самом деле очень быстро восстанавливаются. Мне кажется, мозг моментально вспомнит, как ходить теми дворами, теми улочками, переулками вот в ту самую кофейню. Как бы, мне кажется, 100%. Мозг очень быстро это все вспомнит.
100%.
Слушай, ну а почему нет? Не знаю, в твоем случае, что тебя останавливает? Почему нет? Какие причины, чтобы не вернуться?
Это хороший вопрос. Здорово, что мы вообще этого коснулись. Нет, потому что очень много сил потрачено на то, чтобы уехать. Финансов, каких-то психологических ресурсов. Нужно сказать, что это огромный труд. Я 2 раза сменила страны. Я купила квартиру себе в Турции.
Да, нифига себе.
Да, я переезжала в свою квартиру.
Это серьезно.
Да, я инвестировала очень много труда, времени, как я обустраивала этот дом. Я учила турецкий, например, пытаясь адаптироваться, пытаясь пристроиться к этой среде. Я знала, что это важно. Я инвестировала 100%. Вот у меня было сколько-то, у меня пострадала работа. Вот от 100% я там 10-20 отдала работе, все остальное было брошено просто на то, чтобы клево себя устроить в другой стране. И поэтому, когда тебя вдруг внезапно одним чудесным летним вечерком посещает идея, по-моему, я не хочу здесь жить сильно дольше, я думала, что это закончится раньше, я сюда буду приезжать только на сезон аллергии, отдыхать и купаться. И тут выясняется, что нужно сидеть долго, неизвестно сколько, и ты не хочешь, тебе очень сложно принять эту мысль, что все, что ты до этого делала, это все как бы в трубу.
Ну, а в трубу ли на самом деле? Ну, то есть, где, наверное, тебе...
Физически, да. Физически в трубу.
Ну да, но я уверен, что терапевт говорил, такая же ведь штука, ну, психологический эффект, или, как сказать, психический эффект, да, по-моему, называется эффект казино. да, что типа тебе не везет, не везет, тебе кажется, что выиграешь, и ты в этом не уходишь. Но это в основном касается, да. чаще касается отношений, да, то есть когда ты провел много времени с человеком, кажется, что вы уже, очевидно, не подходите друг к другу, но в моменте там один из партнеров думает, блин, мы уже вместе, там, не знаю, 2-3-4 года и там лет,
да.
и, может, все получится. И, круто там, если врубается какая-нибудь семейная терапия, и действительно что-то выруливается. Не круто, когда реально не получается, но назад как бы не хочется, потому что, я же столько сил вложил, типа, а как я это повторю этот опыт снова, мне не удастся. И почему-то в психологии-то считается, что это такой блокирующий фактор. Хотя, возможно, относительно перемещений и выбора дома это даже не блокирующий, не знаю. Тебя это беспокоит?
Меня беспокоит. Я вообще беспокоюсь, когда обнаруживаю, что я просто человек.
Так. Интересное открытие.
И что мне свойственны простые человеческие штуки, например, ценить то, во что я инвестировала. Полгода было потрачено на то, чтобы переваривать эти мысли о том, что мне там не нравится. Это внутренняя борьба происходит, ты споришь с собой. И у тебя тоже очень много ресурса на это уходит.
Да.
Мне очень не нравится, как мы заездили все в медиапространстве слово «ресурс». Но вот есть какая-то capability мозга, психики.
Ну да, да. Некая пластичность, эластичность, которая, да, она не бесконечна.
Вот, у тебя есть, допустим, какое-то пустое пространство, которое занимается мыслями. И когда у тебя вся голова занята тем, что ты споришь сама с собой, нужно оставаться или нужно переезжать, у тебя, естественно, меньше сил вообще на все. То есть мало того, что ты в эмиграции, тебе уже нужно продираться через что-то. У тебя какая-то часть твоего сознания занята тем, что она решает какие-то потоковые задачи, вопросы сложные. У тебя еще есть этот спор внутренний. И еще есть давление извне, потому что мало кто говорит о том, что хотят вернуться. Очень часто, когда люди это озвучивают, это как-то высмеивается или что-то такое. И в целом быть блогершей в этом плане скорее минус, чем плюс, потому что это ощущается как поражение, если ты возвращаешься. Если ты говоришь, я соскучилась по маме, не хочу назад, хотя бы на какое-то время, на полгода, на год. Это будет воспринято скорее как что-то негативное, чем что-то трогательное и милое.
Может, оно будет воспринято негативным как раз именно потому, что, собственно, те люди, которые будут делиться своим негативом, вполне вероятно, хотели бы поступить так же, да, в каком-то смысле быть на твоем месте, да, то есть иметь возможность как-то там оказаться у мамы на ручках или там, не знаю, обнять отца, в общем, оказаться дома, и по каким-то причинам, по собственным убеждениям, установкам они не могут этого сделать, и такие, о, черт, она это сделала, мы ее, конечно же, не поддерживаем, пусть катится в свою рашку, вот, все ей понятно, там, продалась, там, не знаю, кому-нибудь, чему-нибудь, whatever, называйте это как хотите. Да.
Поговорим о природе хейта и чего на самом деле хотели сказать люди, которые говорят какие-то вещи, оставляют комментарии. Мне кажется, что большая часть людей, которые негативно как-то отзываются о возвращении, это, скорее всего, люди, которые и не выезжали никуда.
Вполне вероятно, кстати, да. Может быть, они как раз-таки хотели уехать. Ты права. Да, мне кажется, это даже более вероятно.
И это просто как бы легализация вот этого своего... Как бы люди такие, вот видишь, я типа не уехал, и я прав, а ты уехала и вернулась.
Поэтому
дура.
Ты вдвойне не права, да, дура. Да, это действительно может быть так. Слушай, ты говорила про визу талантов. Это о чем речь шла? Соединенные Штаты, Великобритания? Какой стране шла речь?
Нет, Великобритания, все было почти готово. Мне нашли даже поручителя. Представляешь, это же самое сложное. Люди, которые вот оттуда напишут тебе письмо. И все планы поменялись резко. Причем как только вот появилась эта идея, запала на визу талантов, как только появились вот эти поручители-рекомендатели, все сразу поменялось, планы поменялись.
Почему?
Это еще одна история, почему я опять бросила что-то, во что я инвестировала очень сильно, много сил. Мы же специально для этого выставку проводили. Так получилось, что я встретила человека, которого очень давно хотела встретить, и Великобритания не входила в его планы. И мы поехали жить в Тбилиси.
Непростой выбор, но...
Да, пришлось отказаться от чего-то. Но я не считаю, что это какая-то потеря. Я просто слышала о том, что это вызывает тоже негативные отзывы у людей, которые следят за тем, что я делаю. Мы так называем хейтеров. что типа вот я сорвалась за кем-то куда-то, бросив свои планы. Я хочу как бы отметить, что мои планы этой серии, мне сегодня приходит какая-то классная идея, куда двигаться дальше, и я просто, ну, потихонечку буду грести к ней. Маршрут перестроен. Это не плохо, не хорошо. Мне и так было бы классно. Там, типа, получить визу талантов или получить то, что я в итоге получила.
Слушай, а почему именно Великобритания?
Там, кроме вот этого поручительства, там очень такие свободные критерии. Там можно проскочить вообще даже, если ты не очень сильно, скажем так, талантлив. То есть там, по-моему, буквально ты можешь не уметь ничего. То есть твои именно творческие способности, количество подписчиков или социальные сети, или то, насколько красивы у тебя картинки, например, если ты художник, действительно не оцениваются. Тебе нужно иметь одну публикацию где-то про тебя. Не в формате блога, там, да, не подкаст, не просто статью на сайте. И тебе нужно иметь приз или что-то там еще, короче, я забыла уже. Там, короче, можно менять местами вот эти вот вещи, которые у тебя должны быть, и они довольно легко получаемые. Даже для приза, для получения призов люди организовывают всякие онлайн-выставки, и там получают... А, выставка должна быть. Я же выставку для этого
ну,
делала.
Да, да,
выставка
да.
должна быть. И она желательно должна быть не, как бы не в России.
Понятно.
Что-то из этого должно быть не в России. То есть либо публикация должна быть не в России, в каком-то на другом языке, либо какое-то физическое присутствие должно быть во второй стране. То есть в двух странах. Ты должна быть известна, поделать что-то в двух странах. Вот. Это довольно легко, на самом деле, если ты находишь человека, который готов за тебя поручиться, написать тебе письмо хорошее. Из России мне бы письмо писали, конечно же, из моего издательства, где мы комикс делали. И из-за того, что я делала этот комикс, было много-много публикаций про меня, как про комиксистскую художницу. Мне очень повезло с этим. Просто было дофига. Все складывалось абсолютно идеально. Сейчас как будто бы я сожалею о том,
да,
что
да,
ничего
сейчас просто
получилось.
Если сейчас добавишь «но», давай ты не будешь добавлять «но», просто все складывалось отлично,
нет.
Просто поменял направление.
У меня очень сильное облегчение было, когда такая, я бросаю вот эту идею с визой талантов, потому что это была перспектива на то, что придется очень жестко много работать, снова адаптироваться в другой стране, которая очень сильно не похожа на то, к чему я привыкла. Если сейчас кому-то не понравится то, что скажу, если в Тбилиси более-менее можно говорить на русском и более-менее здание... устройство всего похоже на Россию, то я не знаю, как там в Великобритании. В этой вашей Великобритании никогда не была. Никогда не была в Европе. Там нужно было заплатить, по-моему, 500 000 за медицинскую страховку, потому что ты платишь за весь срок. То есть у этого были свои минусы, которые меня жестко тормозили, и я иногда саботировала процесс получения вот этих вот нужных доказательств. Например,
твой терапевт там... сейчас заговорил, конечно. Или ты это сама понимала?
Нет, я сама это понимаю, что вот я, например, не пишу рыбу для письма вот этого. Все письма, которые поручительские, вот эти вот рекомендационные пишутся, они... ты сам пишешь рыбу, как бы... письма, и отправляешь ее уже человеку, который будет подписывать это. Он там свои контакты оставляет, расписывается и регалии свои перечисляет, скажем так.
Да.
Вот. Я понимала, что в какой-то момент я саботирую, торможу, потому что вот не делаю того, что нужно делать. Там прошло несколько недель, у меня эта рыба не готова. Понятно, что есть сопротивление. Понятно, что сопротивление, потому что сложно, и впереди еще больше ком работы. Что вот эта маленькая кочка, переступив через которую, я покачусь с горы, и меня будет мотать, и меня будет ронять. И я на этой кочке стою такая, так, кочка. Этот процесс мне очень понятен. Я делаю так со многими вещами в жизни.
Это прекрасно, что это произнесла вслух, потому что я думаю, что многие из нас, да вообще все, так или иначе поступают ровно так же. Просто, ну, затягиваешь какую-то вещь, а на самом деле не хотя ее делать. Что ты нутром понимаешь, головой ты еще не понимаешь, но нутром ты понимаешь, что, блин, там дальше действительно полетишь с горы так, что придется пахать еще только больше. А я просто, ты пока говорила, я подумал там про пару своих примеров, которые я действительно тоже вот весь прошлый год откладывал. Мне казалось, что типа, да нет, ну просто это сейчас не приоритет, вот надо сделать другое. На самом деле просто вот сейчас, глядя назад, понимаю, что ну, мне не хотелось открывать этот ларчик, потому что там просто было бы еще 100 разных задач, которые предстояло бы решить.
Ну, это простые человечьи вещи. Это вот то, о чем мы говорили. Быть человеком.
Ну да.
Стоять на этой кочке.
Ну или перешагивать все же. Может,
или все же перешагивать.
Мне кажется, такое состояние посередине, конечно, отчасти хуже. Ну, то есть, если уж начал, то закончи, или наоборот, откажись. прими для себя решение, что ты не будешь этого делать, чем вот это вот насилие.
Да, это мучительно, очень много забирает у тебя
ну
силы.
Да, внутреннее давление очень такое высокое, сам на себя давишь. Mm-hmm. Да, нормально у дела складывается. Чего, пока что это отличается от того, о чем ты говорила прежде, или мы просто идем, я типа, знаешь, ты скажешь, да ты просто не все прочитал, я на все это уже отвечала, просто тебе дублирую эти ответы.
Нет, это чуть-чуть отличается степенью искренности, что мы вот цепляем вот такие штуки, которые чуть-чуть под поверхностью с установками и всем таким. Так что ты особенный. Ой. Все классно.
Не, в смысле, я в это стараюсь верить и так, но мне приятно даже, если с иронией мне это говорит мой собеседник. Поэтому спасибо тебе абсолютно неиронично.
В каждой иронии есть доля правды, как и в шутке. Серьезно считаю, что очень глубоко мы с тобой копаем в дебри, в переживания эмоциональные, и это очень ценно. Такое не часто спрашивают, о таком не часто разговаривают, и мы здесь озвучиваем вещи, о которых, в принципе, не принято говорить.
При этом это то, что, мне кажется, волнует большее количество из нас. Да. Ребят, находящихся в нашем возрасте, в схожих ситуациях, это абсолютно не связано там, с той профессией, которой тот или иной человек занят. Да? Кстати, вот говоря о профессии, у тебя в целом есть довольно хорошие такие хардовые скиллы, связанные с иллюстрацией, да, ну, с рисованием, если это упростить, да, то есть изобразительным искусством, да, работой с графикой. При этом, ну, как я понимаю сейчас, то, что тебе в большей степени приносит доход, формирует там возможность существовать каждый день, это работа именно с блогом, да, с той аудиторией, которую тебе удалось накопить за все это время. И проблема же, ну, даже не проблема, а интерес заключается в том, что мы, наверное, первое поколение, которое научилась, ну, при помощи интернета как раз ту аудиторию самую накапливать. То есть раньше это было очень ограниченное количество людей, каких-то известных актеров, артистов, и то, которые, как сказать, были известны, пока они присутствовали в телевизоре, на радио там, или в газетах. Сейчас, благодаря интернету, у тебя есть платформа, где ты эту аудиторию можешь, ну, условно, заякорить, да, на долгое время захолодить. А как ты вот себе представляешь свое будущее относительно этого? То есть ты видишь себя словно, ну, не той же, но условно той же Ани, которая вот делает некий контент на своем YouTube-канале или пишет какие-то посты в Telegram. Вот если туда чуть вперед посмотреть, ты как про это размышляешь?
Мы затрагиваем еще одну секретную тему.
А, секретная?
Конечно, это очень интимный вопрос. Ты задаешь очень интимные вопросы.
Ну, давай так, я в полном доверии раскрою то, что я по этой теме
Хорошо.
Думаю. Еще мы поделимся этим там с несколькими десятками тысяч человек нашими рассуждениями. Ну, это сайд-эффект.
Конечно, я бы хотела отойти от блогерства однажды. Это довольно громко звенит в моей голове. Нужно понимать, что я занимаюсь этим 10 лет. Я 10 лет снимаю видосы, и за эти 10 лет все, что я имею, скорее всего, благодаря видосам, хотя видосы толкала иллюстраторская деятельность. Но хочется чего-то более приземленного, чего-то более уверенного, чего-то физического. Мне очень хочется, например, картины писать. У меня все вот нет никак силы и энергии сесть написать серию картин на холстах. У меня есть фантазия о том, что я, не знаю, приеду в Россию, сяду, запрусь и буду писать картины, пока не напишу целую серию про свои приключения, про путешествие Фродо Бэггинса.
Это хорошее сравнение.
Да. Я постоянно, кстати, думаю про себя в контексте «Властелина колец», не про то, что «Вау, я уничтожу кольцо всевластия, Мордор, Саурон», а про то, что главный герой возвращается и обнаруживает, что дома нет. Что вот он долго-долго шел, очень сильно в пути поменялся, да. Когда вернулся, этот покой к нему домашний и уют не вернулся, не вернулись. Вот. Что я там говорила? Да, хочу перестать быть блогершей однажды. Сейчас скажу, и завтра закроют YouTube. Вот я... Хочется заниматься, продолжать заниматься каким-то творчеством. Хочется как-то пробовать новое. Но хочется еще и какой-то стабильности, которая связана с постоянной деятельностью физической. То есть не то, что вот моя работа зависит от интернета. Сейчас вообще очень сложно положиться на российский интернет. Мы говорим про Инстаграм и про то, что у всех упали охваты на
в этом смысле.
Огромное
все, да,
количество тысяч людей. перестали возвращаться просто потому, что это сложно. Это даже не то, что как бы изолированный интернет, это просто заблокировали на территории России, то есть можно иметь доступ с VPN. Но люди выбирают этого не делать. И есть такой же страх, что если так делают с Ютубом, например, то никакой VPN-сервис уже не потянет видосы с такой нагрузкой.
Но в HD, да, это будет тяжеловато.
Вот. И то есть у меня есть реальное опасение того, что моя работа может закончиться не по моей воле. Поэтому, конечно, есть мысль о том, что нужно двигаться куда дальше. Я у себя там чуть-чуть что-то делаю, что-то придумываю, кое над чем работаю. И вот хочется даже прикоснуться к миру подкастов.
Да, я только что, знаешь, подумал о том, что, блин, наша беседа началась же как раз с того, что тебе
надо делать подкасты. Ты думал, что на каком-то таком, знаешь... Нет, шутка, конечно. Мне очень нравится болтать, мне очень нравится разговаривать, мне очень нравится сесть с микрофоном. Это очень удобно и просто. Но все же часть моего желания обусловлена тем, что я боюсь того, что может произойти. Вот так. Так вот, по-честному, мы с тобой разговариваем. Uh-huh. Не могу даже спрятаться и сказать, о, я горю этим, слушаю очень много всего. Это, конечно, тоже правда.
Когда я начинал, да, 5 лет назад в аудио, слушай, я после каждой записи выходил, ну, настолько заряжен. Ну, во-первых, я делал их вживую, да, ну, это, конечно, ну, это вообще по-другому, потому что мы сейчас с тобой обсуждаем довольно глубокие вещи. А 5 лет назад я был менее скиллованным, но эффект того, что вы сидите как бы друг напротив друга, причем мы работали в очень уютной студии, она прям вот создавала какую-то нужную атмосферу, в которой просто можно было бесконечно говорить, не терялось чувство времени, что самое классное. То есть ты погружался реально как на подлодке, и можно было болтать. И я-то каждый раз после записи уходил окрыленный, типа, блин, вот это мы запись-то сделали, прям вау. Я там записывал кружочки своим друзьям, там, родителям, типа, блин, вообще, там, в Инстаграм-то писал. Сейчас я отношусь к этому, конечно, гораздо спокойнее. То есть мне все еще очень нравится разговаривать, задавать тебе вопросы, думать, когда я задаю тебе вопросы. Но мы с тобой закончим. И я, ну, такой, типа, блин, классно, прикольно, там, поработали, все. Mm-hmm. Пойду делать что-то дальше, что у меня там записано в Тудовисте. Да.
Это ты относишься к этому как к ремеслу. Это приятное ремесло, mm-hmm. которое тебе нравится. Но это не какое-то, конечно же, восторг, хобби и все остальное.
Ну вот когда это было хобби, это было даже прикольнее, честно говоря, с точки зрения эмоций. Когда конечно. Это было хобби, это было гораздо прикольнее.
Разумеется. Но когда ты растешь в профессиональном плане, ты всегда рано или поздно приходишь к тому, что это ремесло.
Ну и да. Это просто... Хорошее слово, кстати. Очень хорошее слово – ремесло.
Да.
Это, ну то есть, если назовешь это работой, то это как будто исключает, знаешь, этот компонент все равно того, что ты можешь удивляться, что ты можешь это сильно любить, а ремесло – это действительно как, ну, такой крафт, да, то есть а ты созидаешь, это получается. Хотя, ну да, ты прав. Я имею в виду, что...
То есть ты делаешь то, в чем хорош.
Ну да. Но на самом деле, если ты не очень в этом хорош, но делаешь довольно долго, то, мне кажется, со временем все равно, знаешь, как в бифе между талантом и дисциплиной, конечно, побеждает дисциплина.
Это я. Может быть, то, что я делаю, не очень хорошо, но я очень настойчиво это делаю.
Ну, слушай, эту оценку все равно этому дает твой зритель, который у тебя есть, твой слушатель. Если он есть, значит, это удается. Но да, дисциплина, то есть регулярность, постоянство, рано или поздно как бы что-то все равно удастся. Насчет Ютуба это довольно валидное опасение. С одной стороны, кажется, что это не то, что прям сильно вероятно, потому что, ну, уже такое количество, такая аудитория, непонятно, как отреагируют люди, потому что, окей, это мы там можем сказать, что сидим в каком-то привилегированном сегменте, где тебя смотрят жители крупных городов, там, с высшим образованием. Даже, там, не знаю, мемы, записи с видеорегистраторов, там, аварии смотрят другие люди, и они тоже пользуются для этого Ютубом, они вряд ли пользуются для этого Рутьюбом или ВК.
Поэтому... Мне кажется, они замечательно перетекают в ВКонтакте сейчас.
Ну, мне кажется, это заблуждение. Ну, то есть... Ты, кстати, пользуешься ВКонтакте? Используешь свое сообщество?
Уже давно туда, мне кажется, несколько лет туда ничего не постила.
Почему? Почему ты перестала пользоваться?
Хороший вопрос.
Я потому что не знаю этот ответ. Я вот в какой-то момент просто перестал. Я не понимаю,
кажется,
почему.
Кажется, что никто уже не пользуется, но я тут недавно с удивлением обнаружила, что там огромная аудитория, и люди действительно перетекают из всяких других социальных сетей туда. Там действительно большое скопление народы, и мне кажется, что частично на это повлияло то, что заносили денежки на то, чтобы этих людей переманивать.
Не, когда, ну понятно, знаешь, что больших креаторов, да, их выкупали.
Вот, переманивали, да, очень много, но вот так уже по инерции уже уж не вела, уже, наверное, и не буду.
Да,
ну типа, а что прикидываться? Нет, по-хорошему нужно как бы дистрибьютить свою вещь, которую ты делаешь, везде. То есть должны быть посты во всех социальных сетях, в разном формате, чуть-чуть обыгранные, чтобы это везде висело, потому что переходы с внешних источников по ссылкам, которые там висят, они, например, Ютубом засчитываются. Я думаю, что алгоритм это учитывает. 100%.
Ну да, это же активность.
И как бы не постить куда-то, это выкапывает и стрелять себя по коленям. Но я не ищу легких путей.
Ну и с прострельным коленом можно танцевать.
Да, собственно. Может быть, мне, может быть, это моя цель. Хромать.
Да, отличие от всех, кто не хромает.
Не знаю, видишь, моя штука в том, что я принципиально не делаю вещи, которые мне капец как неприятны. Даже по каким-то непонятным причинам. Может быть, неудобно пользоваться ВКонтачом. Может быть, вот там поменяли, перекроили вот это вот, как выглядит сообщество, например. Я захожу, я старый человек. Я старый человек. Я захожу, я не понимаю, куда жмать.
Не, я тебя прекрасно понимаю. У меня есть приложение ВК в телефоне. Я время от времени захожу. И это правда занимает время, чтобы понять, куда нажать.
Вот, да. Старый. Я тоже, у меня есть приложение в телефоне, у меня есть одно guilty pleasure. Я читаю новости своего родного города.
Понял.
ВКонтакте.
Да, делаю то же
и
самое.
И чтобы мне попасть в эту группу...
Да, в сообщество не так удобно заходить.
Я каждый раз куда-то просто жму. Короче, я не могу. Я стара. Тяжело.
Слушай, какие хобби есть у старого человека? Ну, учитывая, что то, чем ты занимаешься уже в целом, можно назвать там ремеслом, работой. Хобби остались какие-то? Что-то, что
конечно.
Ты делаешь факультативно и по кайфу.
Я перевела рисование в разряд хобби.
Ничего себе.
Да, у меня же было мощное выгорание по поводу того, что я себя идентифицирую как художницу, и все меня знают как художницу. И если я не рисую, не хочу рисовать, мне лень или мне тяжело делать видос про рисование, то я как будто бы менее хорошая или как-то, не знаю, кусочек себя теряю в этот момент. И у меня был жесткий кризис. Вот, знаешь, обычно творческим кризисом называют то, когда люди такие, ой, я не знаю, что там нарисовать. Творческий кризис — это когда я не хочу рисовать совсем. Типа, вот это творческий кризис. И в этот момент тебя еще жалит чувство вины за то, что ну, как бы ты отказываешься от чего-то. Да, не используешь свой талант, и от тебя ждут чего-то, ты это не даешь. Понятно, что я несу ответственность какую-то перед аудиторией, я там что-то им пообещала, и они от меня это ждут. Не так, что как бы у нас все по договорчику, но ожидается что-то, и я, понятно, что хочу как-то давать то, что людям интересно. Вот. И в какой-то момент такая, я не могу больше. Я помню, что мне нужно было снять очередной видос про рисование.
Это уже все.
А это ты несколько часов рисуешь, потом ты это монтируешь, потом ты это отдельно озвучиваешь. Это вообще отдельная боль, эти рисовательные видосы. И я понимаю, что я не могу. В какой-то момент я не могу. И я придумала, что я теперь лайфстайл-блогерша. Я стала снимать видосы, в которых я просто ем, ничего не делаю. И все. Рисование я перевела в раздел «Хобби». И иногда, очень-очень редко, может быть, раз в год, я делала какой-нибудь коммерческий заказ как иллюстратор, как художница. А еще я перепробовала кучу всяких старперских вещей, типа вязания и керамика.
Не зацепило? У меня просто многое, кто из девочек из окружения стали вязать. Или шить.
Мне все это очень нравится. Я просто понимаю, что я недостаточно усидчива для того, чтобы сидеть с этим очень долго. Я понимаю, что это закончится тем, что у меня 500 мотков в пряже, и я их не использую, что все будет в спицах, в этих нитках. Я помню, что я вязала шарф, и мне, в принципе, этого достаточно. Я была настолько увлечена, что я носила его с собой в бар. Я вязала в баре, я вязала везде. Мне очень нравилось. И результат был потрясающим. Мне очень понравилось, как получился мой шарф. Я такая, вау, я теперь могу вязать. Попробуем что-нибудь следующее.
Блин, круто.
Мало что меня цепляет, к сожалению. Возможно, это тоже старость. Может быть, просто я слишком много чем Это как, типа, у меня очень много знакомых, я не могу ни с кем знакомиться, пока кто-нибудь из них не умрет. У меня очень много хобби. Я люблю играть, я люблю рисовать, я люблю петь, я люблю готовить. Это хобби, не знаю, мне нравится готовить.
Круто.
Это можно отнести к хобби. Я даже считаю, что любовь к хождению за продуктами — это тоже хобби. Когда ты приходишь в магазин...
И реально
Боже,
выбираешь.
Послушай, как я звучу, какой ужас.
Нормально ты звучишь?
Она была стара, у нее хобби — это ходить в магазин.
Последние полгода я очень много времени провожу в тех разделах маркетплейсов, где находится бытовая техника и мебель. У меня в Москве стояли хорошие такие мониторные колонки, ну, чтобы удобно было работать со звуком, все, правда, слышать, я умею монтировать. Но у меня никогда не было, например, хорошего звука для телека. Хотя я люблю смотреть кино, я люблю сериалы. Я такой что-то на день рождения думаю, блин, куплю я себе нахрен домашний кинотеатр. Вот эти вот мужики, которые, понимаю, покупают домашний кинотеатр. Я пошел и купил его. И это так круто. А вчера, короче, я листал, смотрю, штука есть, которая, ну, типа блендер, который, типа, из которого можно делать смузи. Я такой, блин, еще и на скидке. Типа, о, скидки под Рамадан. Блин, куплю. Купил, сегодня привезли, думаю, классно. Вечером куплю ягод, сделаю смузи. Никогда не делал, только всегда покупал. Типа, а что, прикольно. Такой, думаю, блин, что-то ножи иступили. Взял, заказал набор ножей. И, типа, сексисты скажут, что, типа, а где твоя баба? Этим баба должна заниматься. Почему ты? Я такой, а вот вы, господа сексисты, не понимаете. Это очень круто.
Нет ничего мужественнее, чем мужчина, который занимается домом,
я купил пылесос Dyson, и это вообще офигеть, какая классная покупка. Боже, он так классно пылесосит. Я взял самую простую версию, я просто счастлив, потому что у меня есть пункт, у меня здесь кафельный пол, ну, плиточный. Я вижу, естественно, все эти соринки, они меня просто выводят из себя, и ты просто такой...
В какой-то момент я обнаружила, что вот во втором доме в Турции у меня вещи очень сильно похожи на то, что у меня было в России. Теперь я покупаю то же самое. Может быть, другого цвета.
Мне кажется, это будет хорошим таким закрывающим вопросом. А что главное, вот твоя аудитория про тебя не понимает? То, что ты как будто пытаешься сказать, но это все равно не считывается.
Жестко. Сейчас.
Подумай, сейчас, это непростой
сейчас,
вопрос.
Сейчас, секундочку. Часто меня не видят как простого маленького человека. Как будто бы я перед публикой человек с какими-то ресурсами или какая-то местами сильная, или, не знаю, я стараюсь показывать свои хорошие стороны, плохие тоже влезают. Но я ощущаю себя очень маленькой, и что я борюсь с ветряными мельницами, и что мне страшно. И что я слаба в эти моменты. И мне кажется, когда люди этого не понимают, они не прощают мне каких-то маленьких или больших, не знаю, ошибок или, может быть, правильных или неправильных решений.
Угу.
Хейтерство отсюда берется, кстати. Люди не считают тебя, ну, таким же маленьким, простым и злятся на тебя за это, мне кажется.
Мне кажется, это исчерпывающе, абсолютно. Вот, если вы этого не знали или вы этого не понимали, то теперь поймите. Вот. Аня, огромное спасибо. Слушай, мне кажется, классно получился диалог. Надеюсь, что мы нигде не повторялись. А если занудничали на какие-то старческие темы, то это было не так долго.
Спасибо большое, что позвал. Мне было очень приятно поговорить и раскрыть все, абсолютно все свои секретики.